Она связана с темой Бхагаватам, что Прабхупада выделяет Шримад Бхагаватам как основное писание, главное писание для распространения знаний по всему миру. Шрила Прабхупада считает, что человеческое общество очень нуждается в знании Шримад Бхагаватам. И хотя Бхагаватам она предназначена для парамахамс, также Бхагаватам предназначен для людей, которые хотят возвыситься до уровня парамахамс. То есть две категории людей могут читать Бхагаватам. Прилагать усилия для изучения те, которые хотят подняться до уровня парамахамс. Не ниже, потому что Бхагаватам именно описывает эту платформу. И нужно понять этот момент здесь, что поскольку Бхагаватам описывает уровень парамахамс выше уровня обычного освобождения, то все остальные вещи, явления, философия, они будут казаться ниже. Они будут подвергаться критике и недостаткам в сравнении с Бхагаватом. Бхагавата Пурана безупречна. Тогда как все другие писания могут иметь недостатки. То есть компромисс. И считается, что религия истинна тогда, когда она не преследует никаких корыстных мотивов. Косвенно это упоминается о Бхагаватам, конечно же. Потому что также есть множество писаний, предназначенных для людей с материальными желаниями. Мы знаем это. Может возникнуть вопрос, возможно ли сейчас представить Шримад Бхагаватам в обществе людей, где преобладают только материальные интересы? Даже Шрила Прабхупада имел беспокойство в Америке. Когда он приехал проповедовать сознание Кришны, он увидел, что там рекламные щиты говорят о прямо противоположных вещах. Они были наводнены по всей стране, вдоль дорог. В то время в России мы не понимали, что это означает. Не было такой рекламы. Сейчас мы знаем, как Прабхупад приехал в эту атмосферу, где каждый щит давал рекламу сигарет, Marlboro, Livingston, спиртных напитков, несоединения, азартные игры, различные игры с государством и так далее. И под этим влиянием находилось все общество Запада. И не только. Весь мир смотрел в эту сторону. Америка имела огромное влияние, до сих пор она имеет огромное, громадное влияние на людей Востока. И мы видим, как это эманирует оттуда, поскольку люди хотят чувственных наслаждений, разжигается похоть. И Прабхупада приехал туда, вот этот оплот материализма. Америка — это мечта была материалистов. Они построили эту мечту. Со времен Колумба началось освоение Америки. Там они хотели воплотить свою мечту, материальную мечту. И Америка, она, в принципе, превзошла их ожидания. Они добились своего. И вот в эту процветающую страну приехал Прабхупада, один человек всего, проповедует прямо противоположные принципы. Отказ от мясоедения, от всех интоксикаций, от азартных игр, незаконного секса в Америке. Это очень было революционно. И многие люди, некоторые люди, которые знали его миссии, они улыбались и думали, очень смелый пожилой человек, так широко мыслит. Но интересно, воплотятся ли его планы. Но Прабхупада говорит, очень много храмов, я уже вижу их. Везде будут успевать. Время разделяет нас, но храмы повсюду есть. И так, как Прабхупада видел все это? Каким образом? Чудо, кажется, он видел. У него был такой дар видения. В невозможных обстоятельствах он предвидел. Очень скоро храм будет повсюду. Он знал, что Прабхупада. Вот в чем вопрос. Шримад Бхагаватам, читание Чаритамрита — это продолжение, суть знания одного и того же. В читании Чаритамрита огромное количество стихов с Бхагаватам. Основа всего — это Бхагаватам. И Самбандха Гьяна, конечно же, включает Бхагавадгиту как основу, но развитие этой темы в Бхагаватам, полное развитие, полный комментарий на Веданта Сутру, полное объяснение всех этих истин. Бхагаватам содержит историю о Вритрасуре. Вспоминается в Куранах именно это Бхагаватам, что именно эту книгу нужно читать, где история о Вритрасуре. Позже эта история выйдет, очень трансцендентная история. И суть всего писания Бхагаватам – это десятая песня. Фактически есть только десятая песня, если говорить о Бхагаватам. Все остальные песни, они приводят человека к этой теме. И поэтому говорится, для того, чтобы понять высочайшие темы Бхагаватам, можно обратиться к помощи самого Бхагаватам. От начала до конца он предусмотрен таким образом, эта книга, чтобы привести человека на высший уровень понимания. трансцендентных явлений, переживаний, отношений с абсолютной истиной. Итак, вчера мы упоминали о том, что джива, она подвержена влиянию гун материальной природы, и поэтому люди находятся под влиянием материальных желаний. Их интересует еда, сон, совокупление, оборона. Их интересует удовлетворение чувств. Вряд ли их будет интересовать Шримад-Бхагаватам. Может быть, их интересует сразу раса танец. Они видят его как материальное явление. И каким же образом мы можем находиться, это важный момент, в материальном мире, не затрагиваясь его скверной? Для проповедника это основной вопрос. Вот наглядный пример. Прабхупада один приехал в Америку. Почему материальная скверна не одолела его? Прабхупада не Бог, я упоминаю сразу же. Это джива татва. Прабхупада не вишну татва. Да, он был наделен определенными энергиями, безусловно. И это главный вопрос. На самом деле этот вопрос мы задаем всегда. Каким образом находиться в том ашраме, в другом ашраме, в той ситуации, в другой ситуации, и не подвергаться влиянию материи? И Прабхупада дает этот ответ. Как можно оставаться в материальном мире, не подвергаясь искоренению майи? Тут как бы могут быть три момента. Три момента можно отметить в этой связи. Первый. Необходима практическая деятельность. Чтобы материальные гуны не занимали нас, мы должны занять материальные гуны в служении Кришне. Это возможно, потому что духовная энергия превосходит материальную. Так или иначе, люди манипулируют материальной энергией, стараются манипулировать для удовлетворения чувств материальной природой. И так попадают в зависимость. Одна лишь разница, что этими элементами, этими гунами нужно манипулировать для удовлетворения Кришны. Это практическая деятельность, означает, что должна быть духовная деятельность. Второй момент нужно отметить, что, конечно, есть духовная и материальная деятельность. Так вот, духовная деятельность, отметьте, бессмертна, нетленна. Нет начала и конца этой деятельности. Тогда как материальная деятельность имеет начало и конец. Когда начинается материальная деятельность? Когда возникает материальное желание. Когда заканчивается материальная деятельность? Эпизод. Когда эти желания присущаются. Поэтому нужно сменить желание, новые желания, новая материальная деятельность, и снова присущение желаний, новые материальные желания, снова присущение желаний, новые материальные желания. Как сказка про белого бычка. Такова природа. Тогда как духовная деятельность отмечается бессмертно. Если она начинается как таковая, хотя она вечна, она не заканчивается. Нет природы пресыщения. Итак, нужна такая практическая деятельность духовного характера. Человек нуждается в духовной деятельности, где нет пресыщения чувств. Второй момент. И третий момент. Нужно отметить, что эта деятельность бессмертна, и она занимает ум, речь и тело человека. Полностью занимает человека. Ум, речь и тело – это духовная деятельность. Прабхупада отмечает в этой связи персоналистов. В чем недостаток этой философии? Недостаток именно в практической деятельности. В применении на практике. Они говорят, все едино, но на практике все разнообразно. На практике они говорят, все это майя, не стоит обращать внимания. Но майя имеет разнообразие, тем не менее. Майя более разнообразна, чем их духовное единство. Поэтому майя более привлекательна в своем разнообразии. И поэтому у них нет духовной деятельности. Нет духовного тела, нет духовного разнообразия. И они вынуждены жить материальным разнообразием. Поэтому персоналисты скатываются до филантропической, альтруистической деятельности. Так мы видим на практике. Это очень интересный момент. Что человек реализует брахман, представьте себе. Реализовал брахман, он не может удержаться практически на этом уровне. Там нечего делать. У него есть чувства, у него есть желания. Он не может их использовать. Поэтому он вынужден обратиться к материальной деятельности и выбирает самый чистый вид деятельности в материальном мире. Филантропия, альтруизм, благотворительная деятельность. И таким образом, когда он соприкасается с материальной деятельностью, он развивает атеистические наклонности. Естественным образом, поскольку соприкасается с гунами, здесь нет чистой благости. Здесь благость оскверненная. И эта деятельность оскверняет его. С точки зрения обычных людей, конечно, их не осквернит альтруистическая деятельность. Пожалуй, он их возвысит. Но когда мы говорим о Брахмавадии, он оскверняется таким образом. То, что пища для одного, я для другого. И как же утвердиться в Брахмане, не оскверняясь материальной деятельностью, живя в материальном мире? Практическая деятельность. Вспоминайте, что она бессмертна, она занимает ум, разум и чувства человека полностью. Она не имеет природы пресыщения, это ее характеристики, чтобы мы могли различить то и другое. Если нам надоело заниматься преданным служением, мы делаем какой вывод? Это не духовная деятельность. Неправильно выполняется бхакти. Бхакти не может иметь природу пресыщения. И третий момент. Так как все есть энергия Бога, то практически все можно использовать в служении Богу. Ограничений почти нет. Смотрите. Много даже думать не нужно. Прабхупада говорит, все есть энергия Бога. Это означает, что практически все можно использовать в служении Богу. Этот момент может быть не ясен для новичков, не до конца ясен для новичков, но постепенно, без сомнения, этот момент очень сильно прояснится. Все дело в том, что нет материи как таковой для Кришны. Материя, материальная природа существует только для обусловленных душ. Это означает, что даже материальные элементы, по сути, свои духовные. И нам нужно научиться использовать их как дух. Вот это особая квалификация. Парамахамса может это делать. Для него также не существует более материи Парамахамса. Уттаматикари, он видит все духовным. Прабхупада говорит, идите пойте киртан по этой дороге ученикам. Они пошли по этой дороге, но там не было ни одного дома, ни одного поселения, ни одного человека. Лес кругом. Они попели, вернулись через час, сказали, Прабхупада, там никого не было. Они сказали, идите по этой дороге, там никого. Как ведь никого не было? Вас слышали деревья, камни, растения, насекомые, птицы. Так много народу там было. Интересно, что Нитьянанда Прабху проповедовал крокодилам, лягушкам. Но они проповедовали с Харидас Такуром. Это была парочка такая, очень интересная. Харидас Такур, представьте, он был очень такой возвышенный, чувствительный, такой интеллигентного типа человек. Очень мягкий. А Нитьянанда Прабху, он аватхута. Он мог грубо с кем-то обратиться, или, ну, непредсказуемая личность совершенно. И Харидас Такур думал, нужно идти в Навадвипу. Есть знакомые, есть там приличные люди, интеллигентные. И будем проповедовать им. Но Нитьянанда, слушая его, кивая головой, идет в другую сторону совершенно. Он неуправляемый. Идет в ту сторону, где просто ганга протекает. Там нет людей. Может быть, там коровы пасутся иногда, или дети играют, и крокодилы лежат на солнце, и лягушки. И Нитьянанда проповедует, ходит. Он видит крокодил и кричит «Харибоу!» Крокодил бульк в воду. И он за ним прыгает и за хвост его хватает. «Харибоу!» кричит, воспевай. Не видит разницы. Душа, джива, воспевай, говорит, «Харибоу!» Крокодилы пытаются от него избавиться. Лягушки прыгают, и он их также дразнит. Мальчик-пастушок. Нитьянанда — это мальчик-пастушок. Он себя чувствует в этом настроении. Харидас такой смотрит, думает, как можно проповедовать с такой личностью. Он не различает, что хорошо, что плохо, кому проповедовать, кому не проповедовать. Но настроение Господа Чайтаньи именно таковым было. Всем и каждому без разбора. Интересно, имел ли он только людей Господь Чайтаньи в виду? Помните, как он воспевал в лесу Джариканда? Слоны и тигры воспевали. Одна ученица, Говинда Давидаси, она вспоминает, это самая, наверное, молодая ученица Прабхупады, она была совершенно ребенком, когда он инициировал ее. Он ей много уделил внимания тогда, в то время, когда она была вот, в начале движения. Они гуляли вместе на прогулках, повторяли мантру. И она говорит, я не любила слизняков. Их терпеть не могла одного вида. И вот такой слизняк переползал дорогу перед Прабхупадой. И Прабхупада заметил мое отвращение и сказал, бедное создание. Воспевает для бедного создания. Он приказал, как духовный учитель, воспевает для него. Но она села перед этим слизняком, с четками стала повторять Харе Кришна, Харе Кришна. Для слизняка. И таким образом стала вспоминать, что это не слизняк, это лишь тело, есть душа. Это путь Парамахамс. Как это не выглядит странно, это наш путь. Наш путь, когда мы теряем различия, материальные различия, начинаем видеть душу, дух. И начинаем заниматься следующей деятельностью. Проповедовать можно даже слизнякам, говорится. И попробуйте, и вы увидите, что получается проповедовать слизнякам. Просто практикуйте. Попроповедовать деревьям, слизнякам. и стенам Прабхупады. Стены будут слушаться, что никого не будет. Это определенная квалификация. То есть проповедник должен научиться быть в этой практической деятельности в этом мире, не соприкасаясь с материальной природой. И иногда мы ждем аудитории большой или каких-то условий для проповеди. Но Прабхупада говорил, не ждите, просто проповедуйте. Если некому проповедовать, проповедуйте стенам. И он делал таким образом. Когда он болел, помните, он лежал, и он должен был много спать, он едва просыпался, что-то пил, немножко ел, и тут же снова засыпал. После больницы в Америке, когда его украли оттуда, после пункции, он тяжело себя чувствовал очень. Пункция – это тяжелая операция, когда нужно спинной мозг брать из позвоночника, очень болезненно, очень тяжелые последствия могут быть. Прабхупада подвергся вот этой операции. И он должен был лежать и отдыхать, и ученики, они ухаживали за ним. И когда Прабхупада просыпался, иногда он давал лекцию на 5-7 минут. И все удивились, с кем он говорит, кому он говорит. Он просто проповедовал сознание Кришны. Он убежденно говорил, что Кришна – верховная личность Бога. Он кому-то доказывал. Ученики видели, что это преданное служение Шрилы Прабхупады. Он служит Кришне, просто служит Кришне. Он употребляет ум, речь, свое тело, и он не заботится, кто перед ним на самом деле. Он служит Кришне. И вот такие убеждения, такое убеждение Прабхупада имел. Такой феноменальный характер. Но также он сказал, что мы не так сильны, чтобы проповедовать животным, чтобы танцевали животные, но мы можем в всяком случае повлиять на людей. Итак, Нитянанда проповедовал таким образом. А Харидас, он думал иначе. Но вместе им приходилось проповедовать. И Харидас Такур, он очень жаловался на Нитянанду. Потому что он постоянно подходил к этим пьяницам, Джигай Матхаю. Он не шел к приличной публике, он увидел пьяниц двух на рынке, дерущихся. И пошел к ним проповедовать. Воспевайте святые имя. Пьяные, греховные, грязные, глупые, тупые от греха. И он говорит, воспевайте, будьте счастливы. Они тантристы и прочее. Это не их религия, а воспевание Харе Кришна. Они враги Харе Кришна на самом деле. Они готовы убить всех вайшнавов за их воспевание Харе Кришна. Нитянанда подходит, проповедует им. И они хотят убить Нитянанду. И Харидас Такур с Нитянанду убегают очень быстро оттуда, они говорят по пути. Вот видишь, ты совершил девятое оскорбление, сказал Харидас Такур. Ты проповедовал неверующим, сейчас будет реакция, сейчас нас догонят и убьют. А я здесь ни при чем, говорю, Нитянанда, ты мне привел в это место. Так они припираются, спорят. Поэтому Харидас Такур, он просто не знает, что делать. Он приходит к Адвайте Ачарье. Адвайте Ачарье авторитет, он старше всех. Он авторитет для всех. Он говорит, ты не знаешь, как сложно проповедовать, сходить с Нитянандой. Очень сложно. Ведь он не идет к приличным людям, он идет к пьяницам проповедовать. Джигай Матхаю сегодня проповедовал, едва ноги унесли. К этим свирепым грешникам. И он сказал при этом, что они будут вайшнавами. Первоклассными вайшнавами. Ну вот, если бы вы посмотрели на улицу, и мы сказали, вот эти люди будут первоклассными вайшнавами когда-нибудь. Может быть, мы не поверили бы. Но Нитянанда сказал так, они будут первоклассными вайшнавами. И это заставило Адвайта Ачарью задуматься глубоко. Нитянанда сказал такую вещь. Ведь он молил Господа, приходи, я не могу проповедовать сознание Кришны. Должен сам прийти. И вот Нитянанда заявил такое сегодня. Эти два грешника будут первоклассными. Утама. Первоклассный утама означает вайшнав. И он задумался. И он понял, что это время пришло. Что проповедь уже так и происходит. Эти чудеса уже проявляются. То, что он прочел, осуществляется. И он говорит, я знаю, почему он проповедует этим пьяницам. Потому что он сам пьяница. Но он пьян от любви к Богу, сказал Адвайта. Поэтому кто может не поверить ему? Кто сомневается, что эти двое будут вайшнавами? Преданные притихли. Что они все немножко сомневались в этом. Мягко говоря, они вообще не верили в это. Что именно вот эти самые достойные кандидаты первоклассными вайшнавами стать. Поэтому Адвайта Ачарья сделал так. Он взял себя за курту. Кто сомневается, сколько он Адвайта Ачарья? Он всех шокировал. И до сих пор нет, сомневаться нельзя. Сказал, Нитянанда сказал. Сказал, Нитянанда, так оно должно быть. Если он сказал, так оно и будет. Но как это может произойти? Никто не понимал. Как эта милость пройдет. А Нитянанда сказал, убежал куда-то. А вот тут он не заботился об этом. Но это должно было произойти по милости Господа Нитянанды и Господа Чайтаньи. Ну, вторая встреча была, когда эти двое не увидели Нитянанду и сказали, ты кто? Там был киртан неподалеку. Они пьяные, они чуть-чуть танцевали под этот ритм, но они не слышали толком из-за опьянения. Лейтенант проходил, ты кто? А вот фут, он сказал. Им очень не понравился этот ответ, непонятно. А вот фут. Потом они узнали, а, ты нам проповедовал. Воспевай, то воспевай. Это вайшнав, мы тебя узнали. Он очень обрадовался. О, вы меня узнали. Он очень искренне обрадовался. Воспевайте, Хари Кришна. Он не испугался, он очень обрадовался. Старые друзья, они запомнили его. Он очень обрадовался, что они запомнили его проповедь. Моя проповедь имеет успех, они запомнили. Так он считал, он мыслил позитивно. И да, возник конфликт, инцидент. Матхай хотел убить. Или Джагай. Джагай, Матхай, оба. Один был немножко мягче. И ударили по голове горшком. И кровь пошла. Разбился горшок. А голову Нитянанды. Знаете, какой он красивый Нитянанды был? Если мы представили немножко образ Нитянанды, то мы содрогнулись при этой мысли, что кто-то горшком может ударить по голове. Такую же, такую личность. Очень прекрасный образ был. Удивительный. Но вайшнавы, они очень тонко это понимают. Но Джагай и Матхай были грубыми, деревянными уже. Мозги были греховные. Было столько кармы, что чистый вид вайшнава вызывал просто ненависть. Взял горшок какой-то, грязный горшок ударил. Кровь пошла. И кто-то увидел, он продолжал проповедовать, он не смутился от этого. Но кто-то увидел, побежал немедленно в ту группу киртана, где был Господь Чайтанья, и сказал, Нитянанда, кровь Нитянанды пролита. Господь Чайтанья был в ярости, глаза его покраснели, расширились. Ну, как ветер прилетел туда, на пальце была совершенно чакра. Эти негодяи убью их сейчас же, испепелю. Чакра была готова сорваться. И эти негодяи видели эту чакру. Я не знаю, видели ли ее все эту чакру, но эти двое видели. Чакра. Чакра. Циркулярка, знаете, работает такая. Очень могучное оружие, они прозрели. Эти вайшнавы непростые. Задают какой-то силой, могуществом. И эта чакра, она была на самом кончике пальца, была готова сорваться. И Джагай и Матхай стали снижаться на колени и не понимали, что жизнь на волоске. Материалисты очень боятся за свою жизнь. Сильный страх испытывают. И на основе этого страха они стали кланяться, стали предаваться. Начался процесс предания. Но Нитянанда сказал, что ты делаешь? Ты пришел не убивать, вспомни нашу миссию. Ты спасаешь таких людей именно в Кали-Югу. Ты пришел спасать вот таких людей в Кали-Югу, такими станут все люди. Ты не можешь убивать, ты должен спасать. Ты, Патита Павана, ты самый милостивый. И кто-то из вайшнава сказал, просите прощения, иначе конец. Джагай Матхай, вы должны извиниться хотя бы. Они бросились к ногам Господа Чайтаньи, но никакой перемены не было абсолютно. Тогда сказал, вы ни к ним, ни к тому обращаетесь. Вы должны встать там, где упали, в том же самом месте. Кого оскорбили, к тому идите. Вы не можете упасть в одном месте, а встать в другом месте. Там же поднимайтесь, где упали. Обращайтесь к Нитянанде. Они развернулись на 180 градусов спиной к Господу Чайтанье, лицом к Господу Нитянанде, и упали в эту сторону. Они упали в эту сторону, потом в эту сторону. И Нитянанда, он просто простил их. Он сказал, вы будете вайшнавы, воспевайте Хари Кришна. Хари Бол, они стали воспевать. А Господь Чайтанья убрал чакру и подумал, как можно сделать их вайшнавами? Столько грехов, миллионы жизней. Только единственное средство взять все грехи. Просто все грехи забрать и все. Все очистить полностью. И когда они вернулись с Харинамой в какой дом Шривастакур, не помню, где это было. По-моему, это был Шривастанка, может быть, я не знаю. Господь Чайтанья сел и взял все грехи Джагай Матхая на себя и стал черным. День изменился в цвете, его золотой цвет потемнел, он стал темнеть, стал и сине черный. Столько грехов было. Адвайта посмотрел и сказал, ты как Кришна стал. Ты выглядишь точно себе как Кришна. Теперь ты точно как Кришна. Мадхав, Джаганат, им дали имена. Они до конца своих дней служили вайшнавам. Только об этом и думали. До конца своих дней. И другого желания никогда не было. Итак, есть три принципа, три момента. Если мы их запомним на всю жизнь, мы никогда не отклонимся от миссии. Три вещи, о которых говорил Джива Госвами. Чем должно быть занято все наше движение? Всего тремя вещами. Намаручи, первое. Обрести вкус к святому имени и проповедовать славу святого имени. Намаручи. Нама, имя, ручи, вкус. Второй момент – джива, доя. Джива – живое существо, доя – значит милость. Милость к живым существам, сострадание, передача духовного знания, проповедь. И третий момент – вайшнава сева, служение преданным. Это все. Все, чем мы заняты. И больше нас ничего не должно интересовать. И никакой грех нас больше не коснется. И все грехи Господь Читания берет на себя. Намаручи, дживадоя, вайшнава сева. И в этом вся духовная жизнь очень проста, как мы видим. Практика очень проста. И тем не менее, до пакистанца Сарасвати довольно было трудно было понять вот этот принцип юкта вайрагья. Как это можно занять энергию Кришны, материальную природу, служение ему. Он носил современные одежды иногда, Бхактисиддханта Сарасвати, смокинги, верхние одежды такие, английские. Ездил на автомобилях. Это была революция. По тем временам саньяси не могли себе представить, что кто-то из отреченных людей в статусе отречения будет использовать технику или носить какие-то современные одежды. Да? Сложно было представить, но те традиции очень строгие были. Они должны были ходить только пешком саньяси. Более того, не использовать даже какую-то обувь. Может быть, деревянные сандали, знаете, с такой одной, как это называется, кнопкой такой вот между пальцами. Вот и все. Говинда Махарадж ходит в таких деревянных сандалях, стук-стук-стук-стук-стук-стук. И если он идет куда-то в дождь, то по колено грязный в этих сандалях. Я его спросил, а удобная обувь? Он говорит, нет, совсем неудобная, вообще неудобная. Она говорит, крутится иногда вот так, и... Но это обувь саньяси, которую носит. Иногда он носит такую обувь. Часто летом он носит такую обувь. Как предписано. И когда Бхактисиддханта Сарасвати критиковали, он говорил, на самом деле, я пришел научить вас. Бхактисиддханта Сарасвати, он не имел ложной скромности. Говорит, я пришел научить вас. Он был великий ачарья, основатель ачарья. Он имел право это говорить, как Прабхупада. Он имел много прав говорить от имени Кришны, Господа Читания, устанавливать принципы, основу закладывать. Говорит, я пришел научить вас, как можно все использовать в служении Богу. Самолеты, компьютеры. Говорит, можем использовать даже ракеты и атомную бомбу, сказал Прабхупада. Ядерную бомбу мы тоже используем, сказали, против демонов. Это будет оружие, чтобы демоны не очень-то имели власть над преданными. Он предвидел, что будет разделение демонической природы и божественной природы. И мы должны понять, что все это разделит проповедь. И иногда мы думаем, что все просто будут в сознании Кришны, все будут воспевать, как говорил Бхактивинода Такур. Да, возможно. Но Прабхупада также отметил, что будет и другая группа людей, которые не примут сознание Кришны. Они описываются в Бхагавад-гите. И четвертая категория – демоны, они возглавят все другие категории. Глупцов возглавят, негодяев возглавят, атеистов возглавят демоны. То есть будет государство демонов, и будет государство преданных. И у нас будет на службе Кришны атомная бомба стопроцентная. Однажды он так сказал. То есть так он видел, что эти вещи возможны. Так проповедь разделяет. И поскольку все можно использовать в служении Кришне, смотрите, микрофоны, часы, магнитофоны, видео. И когда мы критикуем ученых, некоторые ученые говорят, почему вы так говорите, почему вы так относитесь к современным ученым, вы же пользуетесь всеми достижениями науки, ездите на машинах, летаете на самолетах и прочее, пользуетесь радио, всеми этими достижениями. Мы на самом деле не критикуем ученых самих по себе, мы критикуем их атеизм, безбожие. Есть много ученых в сознании Кришны, их никто не критикует. Итак, проповедь направлена против невежества, не против личностей. Такой момент важный. Как проповедовать, не задевая личность стараться? Личность – носитель этих представлений, этих качеств. Сама же личность чиста, духовна по природе. И качества преданные таковы, что у него есть два типа качеств. Есть сварупа лакшана и татаста лакшана, по-моему. Да. Татаста лакшана. Сварупа лакшана означает изначальное качество души, непосредственно качество души. Это всего лишь одно качество. Какое? Кэдин, он убежден, что высший объект служения и поклонения Господь Кришна. Все. Это Нитя Кришна Дас, вечный слуга Кришны. Это Сварупа Лакшана. Вечная позиция дживы. И Татаста Лакшана означает, есть качества, которые украшают. Это основное качество. Титикшева, Каруника, да, Джаташатва и так далее. нет врагов, он терпелив, он милосерден, он чист, он правдив, серьезен. Что еще? Энтузиаст служений. 26 качеств. 25 из них украшения Татаса Лакшина. И одно качество преданность Кришне – это вечное свойство Дживи. Итак, для проповедника необходимо ввести всего лишь навсего одно качество. В этом смысле это несложно. Не нужно ждать развития украшений, качеств, каких-то поэтичность, может быть, или что-то еще. И мы видим, что сначала мы можем заниматься проповедью совсем не из чувства сострадания или милосердия, может быть, совсем не руководствуясь этими чувствами, а именно чувством преданности. Мы хотим для Кришны что-то делать. И это преданное служение. И если есть недостатки у такого человека, у такого проповедника, он не подлежит критике садху, он считается садху, даже если он совершает дурные поступки, то есть его качества не самые лучшие, он считается садху, и нужно такого человека поддерживать, приветствовать и давать ему возможность продолжать преданное служение. Для этого Прабхупада создал общество движения сознания Кришны, чтобы мы могли поддерживать друг друга в развитии проповеди. Итак, проповеди нужно оказывать поддержку тем, кто проповедует, и все у нас так или иначе проповедуют, все должны иметь вдохновение, энтузиазм, продолжать в течение всей своей жизни проповедь сознания Кришны. И Прабхупада создал общество сознания Кришны, также строительство храмов. Для чего? Какая была главная цель? Главная идея Прабхупады. Для чего собираться вместе, для чего жить вместе? Как скажем, здесь, в Бисерте, преданные собираются. Почему? Почему живут вместе? Изучают Шримад Бхагаватам. Главная причина. Изучаем книги Шрилы Прабхупады. Иногда прибегаем к предшествующим ачарьям, но лишь для того, чтобы понять, что вы и Прабхупады. С одной целью – изучать Шримад Бхагаватам. Это означает, что мы готовимся таким образом к проповеди. Проповедь – это война с Майей. И есть тыл. Тыл – это атмосфера преданных, общество преданных. А передавая от общества материалистов там, где мы должны как-то убеждать их. И как лучше всего убеждать людей? Необходимы качества. Необходима эта преданность. Необходимы другие качества. Чем больше качеств, тем чище проповедь. В одном месте много было сумасшедших людей. Пришло с ними лично. Может быть, в Ятре было 7 человек. Достаточно большое количество. Были не в себе эти люди. Я был тогда в той ятре, сам видел собственными глазами, с какими трудностями проходит программа, и за эти беспокойства. Они иногда не стоят посреди лекции, у них восторг начинается какой-то, они не контролируют что-то, начинают что-то кричать. Вот сразу после лекции выбегают с криком Харибова, распространяют книги на улицу. И что самое интересное, кто-то у них покупал, то есть такие же люди, неуравновешенные, и они приводили все больше и больше сумасшедших людей. И мы уже не знали, что лучше там проповедовать или вообще не проповедовать. Потому что вдохновляют только сумасшедшие быстро. Сразу убегают на улицы и охватывают все. И тоже сумасшедшие быстро находят, конечно же. И мы спросили у духовного учителя одного, он же бесит в том месте, почему так? Почему так много сумасшедших? И что делать с ними теперь? Как теперь быть вообще? Любая проповедь будет действовать против нас теперь. Он сказал, означает, что проповедь была нечистой или привлекли сумасшедшие. Нужно лучше проповедовать, он сказал. Может, не будут так привлекать. Вот так это объяснил. Помните эту историю? Очень интересная для меня эта история. Когда раньше я был в Екатеринбурге, когда жил в Екатеринбурге, здесь был Прабхуешна с вами, Джибиси. И однажды он приехал, мы собрали совет. Помните, кто-то был, не здесь, что здесь никого не было. Что-то мы обсуждали, как всегда, региональные проблемы. Были авторитеты, ятры. А в этот же день Киртан был Харинама запланирован, чтобы он приехал, Махарадж приехал, тоже спел. И преданные, они уже вели Харинаму на улице. А мы заседали, у нас не было времени, и Прабхуешна с вами сказал, может быть, мы закончим эти заседания? Я говорю, хочу на Харинаму. Я говорю, так люблю Харинаму. Ну, мы тут же свернули и поехали. И помните, в то время нам выйти на улицу, это стоило определенных, ну, сил, решимости, это как была битва настоящая, мы выходили на улицу вот в таком сознании, что кругом были демоны, но мы видели такие образы. И харинамы также приходили. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. И люди подходили так же. Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари. Такие же подозрительные, знаете, такие лица серьезные, не улыбаются, хотя музыка кругом должны танцевать. Так это было противостояние. И мы приехали, Прабхушна с вами пришел, и мы увидели эту картину, как преданный пылкий энтузиазм, и люди такие хмурые, серьезные, подозрительные смотрят. И Махарадж пришел, какие-то настроения, взял картал и запел, стал улыбаться, танцевать, так с добротой смотреть на всех окружающих, и люди все ушли. Я подумал, надо же, Махарадж пришел, все люди ушли. Мы тут уже два часа поем, собрались столько людей, Махарадж пришел, все разошлись. Но через 15 минут пришло еще больше людей, и все были такие же, все улыбались, такие добрые были, и потом стали танцевать. Коллектив полностью сменился вообще, контингент абсолютно сменился. И какие люди лучше, что пришли в движение, как вы думаете? Могут сумасшедшие все прийти в движение. Конечно, все они души, мы понимаем. Но не означает, что мы должны строить сумасшедшие дома, что это наша миссия. И там установить божества, проводить классы Бхагаватам. Нет, Прабхупада сказал, это для разумных людей. Нужно привлекать, стараться разумных людей. Значит, проповедь должна быть разумна, научна. На определенном культурном уровне Прабхупада сказал, я хочу, чтобы вы были джентльменами все. Внешний вид, качество преданного. Его речь должна быть чистой, его ум должен быть ясный. Он не должен слишком реагировать на какие-то негативные вещи. Он должен обращаться всегда к доброжелателям. Он должен учиться так проповедовать, чтобы видеть все как пчела. И люди привлекаются, самые разумные люди должны привлекаться в сознание Кришны прежде всего. Сумасшедший потом тоже, в конце. Не сразу. Интересно, что эти сумасшедшие даже погибали. Даже такие случаи были. И все это не очень возвышенный момент. И лучше это не обсуждать подробно. И так, качество преданного, это упоминается в одной из Пуран, где Нарада Муни путешествует. Он должен прийти слияние рек Сарасвати, Ганги и Муны. И он пересекает лес и видит охотника, страшное существо. Убивает животных. И поскольку он ничего другого не знает, то он извлекает из этого также наслаждение. Ему нравится убивать не сразу, а мучить живые существа. Каждый день занимается этим. Он бьет их, но он их наносит ранения. Потом смотрит, как животное умирает в муках. Нарада Муни подумал, как он делает все это. Почувствовал такое сострадание. Каруна Шакти. Он сказал, зачем ты совершаешь такие грехи? Зачем ты убиваешь животных? Мой дорогой господин, сказал охотник, мое ремесло, я живу, убиваю животных, я охотник. Да, но почему ты не убиваешь сразу их? Само по себе убийство грех, но ты убиваешь таким способом, отвратительным способом. Какая разница между живым и мертвым животным, спросил охотник. Я не чувствую никакого страдания, нет для меня никакого различия между живым и мертвым. Душа, материя для меня одно и то же. Но это означает, разница в том, что ты будешь так же страдать, как все эти убитые живые существа. Поскольку сказал Нарада, воплощение всех духовных качеств, воплощение преданности, охотник почувствовал страх. После слова, я буду страдать. Так же, как все эти животные. Понятно теперь. Теперь понятно, в чем дело. Они очень сильно страдают. Что мне делать? Я убивал всю свою жизнь животных. Мой отец убивал животных. Что же мне теперь делать? Я обречен идти в ад? Нет? Сломай лук, выбрось стрелы. Я тебе скажу, что должен делать. Поскольку охотник сомневался, Нарада оживил всех животных. Охотник поверил. Такие чудеса. Надо принимать этот авторитет. Если он животных может оживить, то он и мою душу может оживить. Сломал свой лук, предался Нараде. Нарада сказал, воспевай Хари Кришна, обходи Туласи. Воспевай с любовью внимательно, пищу буду посылать, не беспокойся. И так они воспевали с женой вокруг Туласи, выращивали Туласи, съедали по листочку каждый день. Все остальное люди приносили, зерно, и молоко, и масло. Бесплатно. Поскольку они стали вайшнавами. Вайшнавы могут получать пожертвования. Ну, разные уровни, по-разному, так или иначе. Нормально для вайшнавов, он занят миссией. Парвата Муни, он был с Нарадой. В тот день они путешествовали и заметили этот лес. Нарада сказал, у меня тут ученик есть. У него вообще странные есть ученики у Нарады Муни. Есть змея инициированная одна. Есть охотник. Есть такие. Нарада делает. Проповедует даже в аду. Эта змея она никого не кусает. Но она отучила ее кусать. Он изменил природу змеи. Змеи обычно кусают. А эта змея не кусает. Настолько стала доброй, что люди стали бить ее камнями, дети. И она обратилась, говорит, у меня Гуру Махарадж вопрос есть. Я не знаю, как совместить мою материальную природу с духовной деятельностью. Потому что я только перестала кусать, дети бросают камни у меня. Они перестали бояться меня. Ты можешь раздувать капюшон, сказал Нарада. Но кусать не должна. Капюшон ты можешь, страх. Наводить страх на людей. Но кусать не должна. Змея, о, как мудро, понятно, капюшон я могу раздувать, у меня есть капюшон. И он сказал, у меня тут есть ученик, пойдем посмотрим, как у него дела, мне интересно, давно здесь не был. Они пошли по внешнему пространству туда, охотник издалека, а Гуру Махарадж идет, Гуру Примананда. Там был Парвата Муни, еще гость. Он должен, дандават, он побежал вперед и хотел броситься в ноги, но там муравьи, куча муравьев прямо на дороге, и он не мог лечь дандават, представьте себе. Парвата Муни наблюдал. Он понимал, это лесной житель, кират, охотник. У него еще глаза не побелели до конца. Он еще был с этими остаточными явлениями. Но он не может раздавить муравья. Очень странно, что ты с ним сделал, с этим охотником? Он даже муравья не может раздавить. Он их сметает своей полой одежды. Расчистив место, наконец как-то он там поклонился. Ты философский камень, сказал Парвата Муни. Ты можешь из железа сделать золото. Как ты делаешь такие вещи? Нарада Муни говорит, это слава святого имени. Это святое имя. Тот, кто имеет веру в святое имя, достигает того, чего хочет, любое желаемое. И все это результаты проповеди преданных. И если преданные проповедуют, то означает, что кто-то другой становится также преданным. Если проповедуют майявади, то становится майявади. Проповедуют материалист, люди становятся материалистами. И так джива, она очень зависит от того, с кем она общается. Идея Прабхупады заключалась в том, чтобы дать возможность общения с преданными сознания Кришны всему миру. Дать возможность духовного развития можно только таким образом. Через непосредственное общение с книгами Прабхупады, с проповедниками, разъясняя эти моменты. То есть это целая культура, это целая философия, это наука, это образ жизни, это охватывает все. И это нужно, несомненно, хорошо разъяснить. У людей масса и сомнений и противоречий. Когда мы забываем о внешней проповеди, мы видим, что у нас у самих достаточно трудностей в движении. У каждого из нас так много есть трудностей, которые нужно преодолеть, очиститься. Мы думаем, что мы все падшие, у нас так много дел, относящихся к самореализации. Мы так медленно прогрессируем. Это естественно, это нормальные мысли, в принципе. Но иногда, например, когда я иду к людям на радио, например, там есть прямой эфир. И ведущая однажды мне сказала на радио, мы каждую неделю ходили на радио, и там платили деньги, и час нам давали эфир, дали ведущую, профессионала. Она сказала, если вы хотите привлечь людей, только две темы их интересуют. Она очень опытная, говорит, деньги и секс, все. Итак, ваши программы должны быть связаны с этими темами каким-то образом. Поэтому очень много было передач о разводах. О роли женщины, там, о роли мужчины. Все было связано с этими вещами. Аборты была тема. Приходилось все это говорить на эти темы. И люди звонят. Молодые, пожилые. И вот там мы понимаем, видим настоящие проблемы. Что наши проблемы, что мы уже лишили так много проблем. Такие вещи, так много мы освобождены от многих беспокойств. От реальных настоящих проблем. И у людей... Полная тьма. Безысходность, безвыходная ситуация. И преданный может видеть с этой точки зрения, что все эти люди катятся в ад непосредственно. Факт. Уже почти в аду. Ум их почти уже адский становится. Звонит молоденькая девушка, 17 лет. Знаете, какой вопрос спрашивает? Как вы относитесь к полигамии? Знаете этот термин? Я не знал этот термин. Я спросил, что это означает. Это не для брамачари ашрамы. Означает, что есть мужчина и много женщин. 17-летние девушки интересуются этим. Полигамия. И в голосе неподдельный интерес. Не просто вопрос, а именно неподдельный интерес. Ужас охватывает, когда сталкиваетесь с такими вещами. Понимаете, какие проблемы у людей? Это серьезно? А? Это серьезно. И какие проблемы у нас? Серьезно ли это? Каждый день мы спеваем Хари Кришна, каждый день мы слушаем Бхагаван, каждый день мы едим просад. Какие у нас проблемы? Если мы сравним с этой точки зрения, у нас нет никаких проблем. Мы так освобождены для чего? Для проповеди. Смысл в чем этого освобождения? Для того, чтобы помогать другим. И помогая другим, мы очищаемся дальше, нам нужно полностью очиститься. Поэтому Господь говорит, я уполномачиваю, стань гуру, каждому говорю. Заботься о других. Прабхупада говорит, вам нравится сознание Кришны? Ученикам? Нравится Прабхупада? Прасад, киртан, все, окей, здорово. Теперь сделайте так, чтобы другие получили просад, другие получили Хари Кришна мантру. Прабхупада всегда упоминал. Теперь он сказал, делайте так же с другими людьми. Точно так же, как вы приняли сознание Кришны, другие примут точно так же от вас. Итак, это знание, если не передается дальше, становится источником беспокойства для нас. Бремя, груз, что с ним делать? Нужно протекать. Если преданный не проповедует, он чувствует, как будто он теряет это знание. Когда он начинает проповедовать, он снова чувствует, наполняется знанием. Знание не наша собственность, это милость Кришны, милость духовного учителя. И милость нужно раздавать, милость нельзя присваивать. Бесплатно получили, бесплатно отдавайте. Это предназначено уже, как только мы получили, чтобы отдать другим. Это нам не принадлежит. Но это подобно неразменному рублю, есть такая русская сказка, в небольшой смысл на самом деле. Знаете, да, неразменный рубль называется. В кармане есть рубль, и вы достаете этот рубль и покупаете что-то, но в кармане снова рубль. И сколько вы не доставали, рубль никогда не кончается, но не больше, всегда один рубль. Есть христианская одна притча Христоса, может быть, я рассказывал об этом. Как было три сына, и каждый получил по динарию от отца. И один подумал, когда мы приходим в сознание Кришны, мы получаем одинаковую милость. В начале движения все были энтузиастами, все проповедовали. Мы получили одинаковую милость, одинаковую веру, одинаковое количество знаний. Не было больших различий. Получили по динарию. Один сын подумал, о, динарий, хорошая сумма, можно пойти в город погулять, понаслаждаться. И прогулял все это. Пришел ни с чем, поскольку отец просто дал. Ничего не требовал. Он просто дал. Второй подумал, нехорошо все-таки перед отцом, неудобно, он просто по доброте отдал мне это, я должен вернуть ему хотя бы тот же самый динарий. Он сделал бизнес, сделал еще один динарий, один прогулял, другой вернул. Очень честно поступил по отношению к отцу. А третий подумал, этот динарий мне не принадлежит. Это принадлежит отцу. Я должен отблагодарить его и заработать, насколько я смогу, и вернуть ему все. Не притронулся к этому для чувства наслаждения, сделал из него 1000 динариев, отдал отцу. Христос спрашивает своих учеников, всех людей, как вы думаете, кому из этих троих отец доверит наследство? У него есть целое состояние, не забывайте, о чем дело. Не просто по одному динарию. Это лишь проверка. Динарий – это лишь проверка. Мы получаем милость, получаем посвящение, получаем духовное имя, получаем полномочия. Для чего? Можно жить гораздо лучше уже. Но при этом должен думать, это мне не принадлежит. Я должен сделать много и много, отдать отцу, отдать Кришне, отдать духовному учителю, предложить ему все плоды, всю свою жизнь. Я должен предложить ему. И кому? Кому доверить наследство? Да, так мы становимся кандидатами в вайшнавы, чистые преданные. Вот таким образом. Итак, практическая деятельность означает служение духовному учителю. Для этого нельзя быть равнодушным к Господу. Мы говорим о Кришне, означает, что он также обладает качествами. Есть такое изречение «Харав абактася куто махат гуна». Здесь спрашивается «Харав, хари, абхактася, непреданный, равнодушный». Куто, откуда? Махат гуна, великие качества. Откуда в непреданной могут великие качества? Нет причины. Итак, чтобы обрести духовные качества, нужно преданное служение. Мы сегодня говорим об этих качествах, о том, как важно правильно использовать, правильно совершать процесс бхакти. Ошибки будут прощены и исправлены. Так Кришна обещает. Поскольку человек из чувства преданности действует, ошибки будут исправлены все, кто слышит. Мы всегда будем совершать ошибки, получая полномочия. И постепенно, когда преданный приобретает настоящее смирение, он может видеть все позитивно, духовно. Его проповедь становится трансцендентной. Через смирение. Через развитие смирения. Кроме этого, когда он становится смиренным, он должен знать. Смирение означает, что если нам наступили на голову, мы еще ниже пригибаемся. Так? Нагруженная ветвь дерева, она плодоносит, снижается к самой земле. Большой груз. Это бремя. Смиренная личность приходится много терпеть. Второе качество терпения. Смирение означает, будет бремя. Если мы смиренны, мы принимаем миссию, а это бремя. И это нужно терпеть. Сколько? Пока мы существуем. Мы не страстно думаем, буду терпеть до пенсии. А потом сброшу все это. Но Прабхупада терпел до последней капли крови. И он говорил, я хочу как Арджуна, я хочу умереть на поле битвы. Он Прабхупад идеальный проповедник. Это его настроение проповедника. Он говорит, я хочу умереть. Это поле битвы, проповедь, это битва. Битва с невежеством. Битва с демоническими умами. Она уничтожает демонические умы, это битва. Если появляются вопросы в процессе, то, что мы говорим, можно сразу задавать. Это так же, как зимой машина не заводится, и надо подгонять другую машину. Делают такую вещь. И там аккумулятор чужой используют, да? Там она замерзла, холодно, она не может использовать чужой аккумулятор. Там машина и заводит ее, одна другую заводит. То есть нам также необходима помощь. Чтобы заняться проповедью, нам нужно хорошее влияние, хорошее общение получить. Мы получаем впечатление от чьей-то проповеди, от общения. И у нас возникает желание также действовать. Так мы заводимся, активизируемся, энтузиазм принимаем. Просто поскольку мы получили впечатление, мы пересказываем. Люди делают то же самое и смотрят фильмы обычно сейчас. И потом это впечатление, это для того, чтобы впечатление создать в ум человека. И затем они это все пересказывают, делятся, у них возникают кумиры, стереотипы распространяются таким образом. Я вышел фильм «Фантомас» в детстве, все стали как «Фантомас». Все дети были с этими чулками на головах бегали. И писали кругом «Фантомас», «Фантомас», «Фантомас». Видите? И подобно этому нам тоже нужно такое общение, чтобы мы получили такую самскару, очистительное впечатление. Но в процессе самой проповеди, когда мы повторяем Шрилу Прабхупаду, чистых преданных, у нас возникает и свой вкус к этому, свое отношение к этому, свои переживания личные по поводу того, что мы говорим, повторяем. Когда мы слышим чью-то проповедь, мы слышим чьи-то переживания. Но поскольку мы слушаем, мы испытываем собственные переживания. И мы же повторяем другим вкусом. Понимаете, какая вещь? Как Шукадева Госвами рассказывал, а Сута Госвами пересказал, как он понял свою реализацию этого. И говорится, что это не утрата знания, а наоборот, дает великое разнообразие трансцендентному посланию. Это как бы даже улучшает вкус Бхагавата. Чем больше он пересказывается, это еще больше вкус передает. Ложное смирение означает, что мы не видим никаких хороших качеств в других людях. И просто терпим их. Это имитация. Внутри мы критикуем все это. Это не смирение, это ложное смирение. Внешнее смирение. Внутреннее смирение, когда мы действительно видим хорошие качества в людях. Отдаем предпочтение хорошим качествам. И главное найти удовлетворение в процессе служения. Чтобы это не имело развития умонастроения, критики. Если оно будет иметь развитие, очень трудно будет справиться с умом. Те преданные, которые погружены были в критику какое-то время, им нужно долгое время, чтобы освободиться от этого настроения. Иногда нужно вообще переехать в другое место, например, снять обстановку, или иногда даже отдалиться от общества преданных подальше, забыть, чтобы перестать критиковать. Очень сложно. Поэтому нужно быть осторожным в этом отношении, чтобы это не имело развития, главным образом. Это есть, да, у каждого, но это не должно иметь развития. Развиваться должна садхана бхакти, вкус к этому. Нужно быть осторожным. Поэтому, говорится, не общайтесь с теми, кто критикует, общайтесь с позитивными преданными. Это просто Гита Кришна обсуждает философию, чтобы полезно проводить время. В каком-то смысле. Конечно, мы заняты своей самореализацией, безусловно. Как мы можем проповедовать, если мы не следуем практике? Недолго ли мы будем проповедовать? Понятно, что недолго такая проповедь будет продолжаться. Поэтому как минимум 16 кругов, 4 принципа, и для проповеди хотя бы это минимум. И если мы этот минимум делаем, мы можем говорить. Да, можем говорить, повторять послание. И при этом не нужно ждать своего совершенства. Есть такая теория. Один преданный мне во Вриндаване пытался убедить в этом, что я должен сначала стать совершенным, потом проповедовать. И что он сейчас делает? Когда я приехал в Вриндаван, он пришел ко мне и сказал: есть книги такого Сарасвати, есть такого Пури Махараджа, есть то, есть это. И, в принципе, есть много авторитетных книг у него. И он сказал: я не проповедник, я еще не совершенный. Вы проповедуете все. И дает мне наставление, как нужно проповедовать все эти книги, для чего и почему. Видите, что происходит на самом деле? При этом он не удовлетворен, видите? Ему нужен язык, но у него самого есть язык. Он его не использует из ложных каких-то представлений. Прабхупада говорил, что не ждите собственного совершенства, проповедуйте и станете совершенным. Нужно верить в это наставление. Например, я сейчас считаюсь проповедником. Ну, так или иначе, это мой род деятельности, мои обязанности, мой долг. И в соответствии с этой теорией, сначала стань совершенным, потом проповедуй, я должен остановить проповедь. Я должен немедленно прекратить проповедь, все. Ну вот я говорю о себе сейчас, в данном случае. В соответствии с этим положением я должен прекратить проповедь. У меня очень много недостатков. Я не квалифицирован как преданный совершенно. Но мне нравится повторять Прабхупаду, например. Нравится повторять духовных учителей. У меня есть к этому вкус. Поскольку мне нравится это дело, я не знаю, кому это нравится. Однажды сказал мне раньше с вами, как тут проповедовать про одно место? Преданные не интересуются проповедью, особенно здесь. Он говорит: тебе нравится проповедь? Я говорю: ну, мне нравится проповедовать. Ну и проповедуй. Если у тебя есть вкус к этому, кто-то придет на твой вкус также послушать. Если тебе нравится, все, вот и все. Вот. Мы делаем, потому что нам это нравится делать. У меня нет таких задач спасти весь мир. Я себя самого спасти не могу. Но мне нравится проповедовать. И я знаю, что проповедь, когда просто повторяю, чем лучше повторяю, тем больше это меня очищает. У меня нет другого выхода, как только проповедовать. Я поставлен в такие условия, поймите меня, я не могу оставить проповедь. У меня нет другой возможности прогрессировать просто. Вот все, чем я сейчас озабочен. Никак не спасение мира только. Это была нормальная тема для семинара о качествах. Тут преданные обычно молчат. Не скажут, чего. Спрашивай, никакого толку не будет. Вообще на семинаре все активно участвуют, по идее. Ну, для новых людей. Проповедь для новых людей мы называем внешняя проповедь, может быть. Внутренняя проповедь среди преданных, в обществе преданных. Да, когда внешняя проповедь прекращается, мы начинаем погружаться в свои проблемы общества. Нам кажется, о, так много проблем, и нас еще больше останавливает внешняя проповедь. Такое сознание. Да, все равно проблемы. Обязательно придут проблемы. Прабхупада был против такого самокопания, может быть, чтобы проповедь не переходила на уровень самокопания в ложном эго. Я падший, и мне так много. И мы анализируем все эти падшие состояния, углубляемся туда. Прабхупада не любил углубляться слишком в эти вопросы. Да-да, это значит, проповедь перейдет на этот уровень самокопания. Без внешней проповеди. Вот, например, но присутствие новых людей освежает проповедь. Замечали, правда? Присутствует один новый человек, и сразу меняется качество проповеди. Мы начинаем говорить старые вещи, простые вещи, и всем интересно. Обновляется проповедь. Да, нужно стараться проповедовать всегда, используя тот уровень, который есть, какой-то уровень уже есть. И с точки зрения обычных знаний, мирских знаний даже, с точки зрения мирских знаний, у нас уровень не маленький. Прабхупада оценил это уровень Сократа, говорит, не инициированный бхакта, это уровень Сократа. Он так описал Сократа, как не инициированный бхакта. У нас даже с этой точки зрения есть что сказать. Один преданный, он шел по улице в Риге и увидел, что человек стоит и книги распространяет Бхагавад-гиту. И проповедует, рассказывает об этой книге. Стоял, слушал. И он, этот преданный, открыл вторую главу Бхагавад-гиты и прочитал: для души нет рождения и смерти. Прочитал этот стих. Этот человек с улицы, он был под сильным впечатлением, после стиха попал. Душа. Так обрадовался, что душа есть, душа бессмертная. Начал все это обдумывать активно. И тут же подошел к преданным, стал говорить, а кто вы, откуда, чем вы занимаетесь, что это за книги, как это все называется. И он стал, переключился на него и стал объяснять, что мы спеваем Харе Кришна, это движение Харе Кришна, это парампара, это верховная личность Бога, знание о душе, это не религия, это больше наука. И главная наша деятельность – проповедь распространения книг. Поскольку тогда все думали о распространении книг. И интересно, этот человек на следующий день вышел распространять книги. Для этого нужно было как-то рассказать о книге, представить ее. Но он всегда цитировал этот стих, который он услышал. На протяжении долгих-долгих месяцев он распространял, даже года он распространял. Он больше цитировал тот первый стих, который он услышал. «Для души не существует ни рождения, ни смерти. Берите эту книгу». Здесь все это описывается. Поскольку он был под сильным впечатлением услышанного, люди попадали под сильное впечатление, когда он говорил. Поскольку ему это нравилось, эта идея, он ее также передавал со вкусом. Все. Он знал один стих Бхагавад-гиты, и то поверхностно может быть, как новый человек. И он уже проповедовал успешно. Мы проповедовали, мы не знали философии, но мы знали, что четыре принципа регулируют 16 кругов мантры. Все. Мы знали, что Харе Кришна мантра как лекарство действует, как огонь действует, Прабхупада говорил, простые формулы мы говорили. И есть четыре принципа. Не нужно есть мясо, рыба, яйца, нужно принимать интоксикации. Мы били эти людей этими принципами 16 кругами мантры. И добивались успеха. Мы понятия не имели никаких уровнях сознания, о том, что есть шрадха, ручи, что-то ничего мы не знали. Бхакти рассмотрели синху, и гиту мы толком не читали еще в то время. Мы знали 16 кругов мантры, 4 принципа, все, больше ничего не нужно, мы проповедовали по всему миру. Представьте себе, каким образом? И нам никогда не надоедало, но Господь Читания сказал, я тебя уполномачиваю. Кто бы то ни был, ты можешь быть последним неофитом, я тебя уполномачиваю, теперь ты не просто неофит, ты мой представитель. Как интересно, видите? Любой человек. И тем не менее мы видим, что проповедников найти трудно. Непросто. Даже через процесс обучения непросто выявить таких людей, которые готовы вот, взять на себя эти проблемы. Прабхупада хотел, чтобы все принимали участие в этой проповеди. Джапатака Махарадж в Индии сказал об этом. Говорит, сейчас наше движение примерно около 1 000 000. Если каждый за полгода приведет одного человека, 2 000 000. Через год будет сколько? 4 000 000. Через 10 лет, говорит, будет 1 000 000000. Представьте себе, 1 000000000 преданных будет через год. Через 10 лет, то есть. Все онемели, когда услышали эту статистику, там слушающие, просто замолчали. Он сказал, но почему так не происходит? Нашему движению уже 30 лет. Потому что, говорит, мы не проповедуем. Трудно привести одного преданного в полгода. Все сказали, нет. Но почему же мы не делаем это? Не проповедуем. Но это возможно, говорит, возможно за 10 лет так много сделать. Теоретически это возможно. Мы много распространили книг, много проповедовали. И потом, знаете, где эти люди, куда они уходят? В Алмате мы сделали такую вещь. Преданные санкиртаны, они раздавали визитки. И люди также оставляли телефоны. Мы просили, чтобы они как-то фиксировали людей, интересующихся. И скопилось много такого материала. Людей, которые получили книги и дали свои телефоны, то есть координаты. В течение года никто не занимался этим. Через год, наконец, нашли несколько человек, которые стали обзванивать всех этих людей. И все эти люди были уже потеряны через год. Все люди, кто покупили книги Прабхупады на улице и заинтересовались этим сами. Все эти люди через год были потеряны. Они уже были где-то в группах Сай Бабы, Сати Сай, были в каких-то там йогах Аурабинда или Йогананды. Все были в этом классе импрессионалистов. И при этом, говоря, статистика такова, что если через 2 месяца вы не занимаетесь этим человеком, он уходит в какое-то другое движение. Такой вывод был. Через год мы уже потеряем людей, все. Получается, фактически мы их толкаем. Видите как? Поскольку им некуда идти, мы их вынуждаем идти туда, куда не нужно идти. Потому что мы даем знания, а куда они потом пойдут с знаниями? Нужно какое-то общение, нужно какое-то продолжение, если они заинтересовались этим. И они идут в эти группы. То есть мы пополняем ряды имперсоналистов, получается. То есть мы не доводим до конца все это. Потом появились публичные программы, регулярно стали приглашать людей, лично каждого по телефону, там общались, встречали, стали предлагать усилия, и зал постепенно стал сначала 50 человек, потом 70 человек, 100 человек, 120 человек, 200 человек, представьте. Но это была работа с каждым человеком. Нужно было звонить, говорить, общаться, отвечать на любые вопросы и прочее. Какое-то внимание уделять, приглашать несколько раз, пока он выходит из этой инертности. Потом они приходят, одна лекция, две лекции, три лекции. Все, у них уже есть интерес. Вот только представьте, сколько работы проповедник. Вся работа в этом только и заключается. Иначе мы приведем к тому, что нет новых людей вообще. То есть много людей знают о сознании Кришны, но никто больше не приходит к нам. Представьте, когда все люди узнают уже о сознании Кришны, но никто к нам не будет приходить. Как это будет выглядеть? А люди очень много знают о сознании Кришны. В Екатеринбурге, может быть, много тысяч таких людей. которые имеют книги, слышали и так далее много. Сейчас мы столкнулись с предубеждениями очень сильными. Я не знаю, как сейчас в России, точно здесь, но в Казахстане сильные предубеждения против различных религий. Я собственными глазами это видел, когда проповедовали студентам и ученым. После лекции сразу был первый вопрос: ваши координаты, куда можно прийти послушать? Все, практически все. У нас не было никакого центра проповеднического, у нас был храм только. Я говорил: запишите адрес храма, как только я это говорил. Никто не записывал. Храм — это религия. У людей предубеждения есть. Думаете, в России нет предубеждений? Сколько угодно врагов, православные, сеют различные предубеждения, другие материалисты какие-то слухи распускают, что они приносят в жертву детей, там, или у них какой-то групповой тут секс. Только и слышно это повсюду. У людей есть предубеждения. Разные есть причины, почему. Одна из причин такая, что они стесняются прийти в храм, именно в храм прийти. И когда мы именно организовали публичную программу, мы заметили, что люди приходят такие, которые бы никогда в храм не пришли именно. Знаете, да, об этом? Что публичная программа дает эту возможность зайти любому человеку. Любому человеку это зайти возможно. В храм не каждый придет человек. В таких светских условиях. Светские условия. Лекция. Вот лектор сидит, они думают, вот лектор интересный. Потом, через несколько времени, они понимают, не просто лектор, догадываются больше и больше и понимают философию. Главное, успеть изложить им философию сознания Кришны. Представить ее, как Прабхупада отдал. Главное вот это успеть сделать. В другом случае, люди очень... Мы ехали из... Ташкента, в Чимкент, на такси. И такси сразу интересовался, и разговор завязался на всю дорогу. Оказывается, что он уже видел преданных в Москве, он верит в реинкарнацию, например. Это обычный человек, который водит машину, зарабатывает деньги таким образом. Но, хоть он верит в реинкарнацию, он не понимает этого процесса. Он сказал: ну и что мне, мне все равно. Меня закопают, а душа моя уйдет куда-то. Да? Так люди думают. И мне понадобятся такие усилия, логика, что-то применить, какие-то усилия, чтобы показать ему, что душа уйдет, а тело закопают. Что вы и уйдете туда, в другое место. Тело никуда не пойдет. Тело выбросят, это одежда, просто это одежда. А вы уйдете из тела. Не так, что душа куда-то уйдет, а меня закопают. Нет, вы и пойдете. И он стал понимать, так это что, я могу стать бараном? Ну. Вот в том-то все проблемы. Но он потом сказал, добавил, я, говорит, я есть баран, говорит. Тогда дедушка сказал. Я живу как баран. Жизнь так устроена, что мне нужно просто работать, зарабатывать деньги. Я не знаю, как выбраться из этого круга. Мы стали дальше говорить. И, конечно, у него были всякие дурные, все дурные, весь набор дурных привычек. Мы стали объяснять, вот это вот вас и связывает на самом деле. Вот в этом-то проблема основная есть. И дальше мы немножко даже раздражали его своей проповедью. Чуть-чуть даже, агрессивно где-то, давили на его болезненные точки. Поскольку у него какой-то интерес был, и мы хотели как бы его этот интерес разогреть. Но поскольку мы в конце концов угостили его просадом, проявили какие-то добрые чувства, он вышел из машины, вещи перенес в дом и сказал, куда можно прийти к вам, где вообще есть, хочу встретиться. Есть в Ташкенте? Есть. Дали адрес в Ташкенте. То есть требуется личное внимание, понимаете? Да? У людей есть какое-то мнение. Посмотрите здесь, вот сколько людей. Но они сюда не приходят, у них есть какое-то мнение. Хотя они, может быть, не слышали это все от нас, они слышали от кого-то. Но они не приходят. Они что-то слышали не то. Если бы они услышали истинные вещи, они бы приходили сюда, и было бы полно здесь людей. На Бхакта Програм, на Бхакти Шастра очередь была бы. Но это большой труд, это не так просто. Это нужно индивидуально с каждым человеком потратить литр крови, Прабхупад говорил. Поэтому нужно, чтобы все проповедовали. Это очень неправильно, если кто-то один проповедует, остальные все наблюдают и смотрят. Один-два проповедника, остальные наблюдают и смотрят. Как на ринге. Как они там проповедуют? Майя, бах, он, Майю, бах. О, интересно. Обсуждение. Каждый должен включен быть в процесс так или иначе. Например, мой друг в Санкт-Петербурге, он любит проповедовать очень. Хотя Бог не дал ему, может быть, философского такого глубокого вот способности, понимания нет у него. Но он очень хорошо понимает суть философии, поскольку он уже много-много лет строго соблюдает саддхана бхакти. Очень строго это делает. И говорит, поэтому очень реализованно, но простым языком. Как бы он шастры, стихи наизусть ни одного даже не знает, у него плохая память, потому что он был болен в детстве менингитом. Но нет каких-то умственных способностей таких, чтобы вот он мог очень ораторствовать. И тем не менее, он очень любит этот процесс проповеди. Публичные программы его обычно не просят проводить. Он просится, чтобы его... Вот обычно он говорит, я хочу, но его обычно так избегают. Он, может быть, обижается иногда, но терпит, понимает, что... Однажды он мне сказал, много лет назад, потому что у меня был язык подвешен по природе вещей, и люди быстро книги покупали, я мог привести кого-то на программу, так вот у меня язык был подвешен. А у него нет, а мы вместе всегда с ним занимаемся служением. И он говорил мне, сказал однажды, ты знаешь, что у меня одна мечта есть, я хотел бы хотя бы одного человека привести в сознание Кришны. Он как-то понимал свой неуспех, так скажем. А я гордился в то время. Ну ничего, получится, подожди, там, попробуешь там дальше. Вот когда научишься философию понимать, когда вот выучишь шлоки и прочее. Ну, в каком-то таком духе мы общались. И он очень серьезно думал об этом. И потом он стал выезжать на Санкт-Петербург, но с преданным он всегда книги распространял долгое время. Я думаю, что здесь до сих пор он принимает какое-то участие, но незаметное. Никто не видит, как он проповедует и кому он проповедует сейчас. У него такая особая форма проповеди. Оказалось, что у него есть уникальные способности в личном общении. Именно в личном общении с людьми. Незаменимые люди есть такие. Не все зависит от одного проповедника, который до публичной лекции дает. Главным образом все зависит от того, с кем лично человек столкнется. Практика показывает этот момент решающий. Проповедь дает общее представление и толчок. Но если потом вы сталкиваетесь с личностью, которая не помогает вам, не соответствует этим идеалам, которые вы услышали, все идет полное отвержение своего движения, понимаете? Таким образом, представить философию – это лишь одна программа, лишь вступительное слово. Главная часть – личные отношения. Один на один, вот когда мы. Например, меня на руках выносили в сознание Кришны преданные. В буквальном смысле. Полное внимание мне давали. Я помню очень хорошо, как меня воспитывали в сознании Кришны. Как только меня на улице встречали, сразу стали просады сумки, тут же сладости. Я уже, у меня уже была привычка. Как ребенок, я видел преданных, сразу бежал и заглядывал в сумку сам к ним. Там сладости должны быть. Вот таким образом. Приходили преданные ко мне на работу, инициированные. Я был неинициированный бхакта. Приносили просад мне на сутки. Мы приготовили сами просад, там со специями, все по кухне. Мы приносили китри, допустим, такое, это блюдо считалось турми экзотическое. Представляете? Они вот так заботились. И понятное дело, что я привязался к движению, привязался к преданным, хотел делать то, что меня просили всегда. Ведь у меня ответная реакция сразу началась. И у любого человека есть такие чувства. И затем он ездил в разные места, распространял книги. Потом в тех местах появились преданные постепенно, и я уже поехал программы давать через какое-то время. И на каждой программе, где бы ни был, все спрашивали, а как там Сатирач, тот мой друг? Все знают его? Они о нем думают, потому что он лично помогал, он приезжал к ним и распространял, но он также общался с этими людьми, давал им общение, проповедовал им. Он сделал так много преданных на самом деле сейчас. И я стал замечать, идет какая-то программа, лекция, кистан кончается, просад, он садится к кому-нибудь из новых людей, разговаривает с ним, слушает его, потом объясняет что-то. Не просто, старается что-то, и он горит этим, он хочет помочь. И он дает. Даже если он не знает, что он все равно он дает. Внутренняя энергия, ее не обманешь, понимаете? Если она идет, даже если человек выразить что-то не может, она все равно идет. Эта милость все равно идет. И от него просто тонны милости исходят от этого Сатираджа, понимаете? Хотя он, может быть, философию так не может представить. А человек просто в блаженстве сидит. А? Факт. Я видел, как он приводит людей в сознание Кришны. Мечта его исполняется. И он очень рад этому. И потом однажды, когда у него было очень трудное состояние после этих проблем с духовным учителем. Он поехал в Дивноморск, по-моему, на фестиваль. Он рассказал мне это в Санкт-Петербурге. И он был в таком подавленном состоянии. Никому не нужен, ничего я не сделал, ну и так далее. И кто-то хватает его сзади, обнимает и крутит. Кто-то большой и сильный. Поворачивается. Какой-то молодой преданный такой, борец, Гопинат его зовут. Я с ним путешествовал, в прошлый раз он приезжал, это Гопинат. Он от него получил сознание Кришны, где-то книгу. Он говорит, Сатьяраш, на руки его схватил просто, стал крутить, носить на руках. Спасибо и прочее, там столько чувств было, он оживил его сразу же. Представьте, так говорится, что у всех есть трудности, у проповедников есть свои трудности. И кто поможет им тогда? Те люди, которым они проповедовали. Хотите, прочитаю? Мне подарили историю о смирении, о Франциске. Есть у вас такая история? В каком-то храме мне подарили. А, в Ташкенте. Короткая история о смирении. Франциск Ассизский, помните? Вот, это он. Однажды зимой Франциск шел с братом Львом из Перузы к Порционвилю. Было так холодно, что они дрожали от стужи. И Франциск позвал Льва, который шел впереди, и сказал ему: «О, брат Лев, дай Бог, чтобы наши братья подавали по всей земле пример святой жизни. Запиши, однако, что не в этом радость совершенная». Пройдя немного далее, Франциск опять позвал Льва и сказал: «И запиши еще, брат Лев, что если наши братья будут исцелять больных, изгонять бесов, будут делать слепых зрячими или будут воскрешать четырехдневно умерших, запиши, что и в этом не будет радости совершенно». И пройдя еще далее, Франциск сказал Льву: «Запиши еще, брат Лев, что если бы наши братья знали все языки, все науки и все писания, если бы они пророчествовали не только про будущее, но знали бы все тайны совести души, запиши, что и в этом нет радости совершенно». Пройдя еще далее, Франциск опять позвал Льва и сказал: «И еще запиши, брат Лев, овечка Божья, что если бы мы научились говорить на языках ангельских, если бы узнали течение звезд, если бы нам открылись все клады земли, и мы познали бы все тайны жизни птиц, рыб, всех животных, людей, деревьев, камней, вод, запиши, что в этом не было радости совершенно». И пройдя еще немного, Франциск опять позвал брата Льва и сказал ему: «Запиши еще, что если бы мы были такими проповедниками, что обратили бы всех язычников в веру Христа, запиши, что и в этом не было бы радости совершенно». Тогда брат Лев сказал Франциску: «В чем же, брат Франциск, радость совершенная?» И Франциск отвечал: «А вот в чем. В том, что если когда мы прибудем к Порционке грязные, мокрые, окоченелые от холода и голодные, попросим запустить нас, а привратник скажет нам: „Что вы, бродяги, шатаетесь по свету, соблазняете народ, крадете милостыню бедных людей, убирайтесь отсюда“, и не творит нам. И если мы тогда не обидимся и со смирением и любовью подумаем, что привратник прав, и мокрый, холодный, голодный пробудем в снегу и в воде до утра без ропота на привратника, тогда, брат Лев, и только тогда радость будет совершенная». Интересно. История смирения. Но это опыт людей, которые практиковали серьезные аскезы. Настоящие аскезы. Это опыт этих людей. Можем полагаться на этот опыт. Вот. Нам далеко до такой аскезы. В течение времени, однако, мы знаем, что если проповедовать, там достаточно аскезы. Вот еще мне подарили листочек где-то. От меня это было. Не слышали? А вы здесь не проходите эти штуки, у вас другая программа. Это немножко другой сампрадай, можно сказать. Может быть, я что-то вношу в какое-то другое настроение. Ну, это как эпизод просто. На самом деле, можем учиться как бы от многих вещей. Но сначала я процитирую цитату из Махабхараты, из Ванапарвы. Логические заключения, умозаключения, никогда не приводят к окончательным выводам. Мудреца, чье мнение не отличается от мнения других мудрецов, не будут считать великим. Ведические писания слишком обширны, чтобы просто изучая их, можно было найти истинный путь. Тайна религиозных принципов дхармы сокрыта в сердце чистой, осознавшей себя души. Поэтому все шастры сходятся в том, что тот, кто хочет постичь истину, должен идти по стопам Махаджаны. Ванапара. И прочитать вам это из другой сампрадаи, да? От меня это было духовное завещание Спасителя. Думал ли ты когда-нибудь, что все касающиеся тебя касаются одинаково и меня? Меня с большой буквы. Возможно, от лица Иисуса Христа, я не знаю. Ибо касающийся тебя касается зеницы ока моего. Ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, а потому для меня составляет особую отраду воспитывать тебя. Когда искушения восстанут на тебя, если враг придет, как река, я хочу, чтобы ты знал, что это от меня это было. Я Бог, располагающий твоими обстоятельствами. Ты не случайно оказался на своем месте. Это то самое место, которое я тебе предназначил. Не просил ли ты, чтобы я научил тебя смирению? Так смотри, я поставил тебя как раз в ту школу, где тот урок изучается. Твоя среда и живущие с тобой только исполняют волю мою. Находишься ли ты в денежных затруднениях? Трудно ли тебе свести концы с концами? От меня это было. Ибо я располагаю твоим кошельком. Я хочу, чтобы ты прибегал ко мне и был в зависимости от меня. Мои богатства неистощимы. Я хочу, чтобы ты убеждался в верности моей и моих обетований. Переживаешь ли ты ночь скорби? От меня это было. Я муж скорбей, изведавший болезни. Я допустил это, чтобы ты обращался ко мне и мог бы найти утешение вечное. Обманулся ли ты в друге своем, в ком-нибудь, кому ты открыл сердце свое? От меня это было. Я допустил это разочарование, коснуться тебя, чтобы ты познал, что лучше твой друг Господь. Я хочу, чтобы ты все переносил ко мне и поверил бы мне. Наклеветал ли кто на тебя? Представь мне это дело и прильни ко мне, убежище твоему. Я выведу как свет правду твою, как полдень. Разрушились ли планы твои? Поник ли ты душой устал? От меня это было. Ты создал свои планы и принес их мне, чтобы я благословил их. Но я хочу, чтобы ты приставил мне распоряжаться твоими обстоятельствами. Тогда ответственность за все будет на мне, ибо слишком тяжело это для тебя. Ты один не можешь всего справить. Ты всего лишь орудие, а не действующее лицо. Мечтал ли ты совершить какое-нибудь особое дело для меня? А вместо этого тебя самым глубоким мыслям моим, и ты на службе у меня. Я хочу, чтобы ты научился сознавать, что ты ничто. Одни из лучших соратников моих суть те, которые отрезаны от внешней деятельности, чтобы им научиться владеть оружием непрестанной молитвы. Призван ли ты неожиданно занять трудное и ответственное положение? Иди, полагаясь на меня. Я веряю тебе эти трудности, ибо зато благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих, во всем, что будет делаться руками твоими. Сей день даю в руку твою этот сосуд священного елея, благословение моего. Пользуйся им свободно, дитя мое. Каждое возникающее затруднение, каждое оскорбляющее тебя слово, каждая помеха в твоей работе, которая могла бы вызвать досаду, каждое откровение твоей немощи и неспособности пусть будут помазаны этим елеем. Помни, что всякая помеха есть Божье наставление. Всякое жало притупляет, если ты научишься во всем видеть меня, что бы ни коснулось тебя. А потому положи на сердце все слова, которые я объявил тебе сегодня. От меня это было, ибо это не пустое слово для тебя, но это жизнь твоя. Созвучно нашей философии? Смотрите. Так как распространяется знание Кришны? Все же вопрос. Пока мы учимся, уже оно распространяется, тем не менее. Мы должны успеть также принять участие. Мы встречались с разными религиозными людьми. Например, католики приходили тоже на радио. Их приглашали. Был представитель, отец Гвида. Он из рубежа откуда-то, из Италии, по-моему, Испании. Говорит немножко по-русски, неплохо. Он целибат всю жизнь соблюдает. Все, он священник, он не женится, католики. Целибат. Очень хорошее впечатление оставил, когда мы разговаривали с ним, были на радио вместе. Потом мусульмане приходили. Тоже хорошее впечатление оставляют многие люди, по-настоящему религиозные. искренне. Были интересные встречи также. А сейчас я еще прочитаю вам выдержку из книги «Равин Бирсарупа Прабу». Это следующий шаг в развитии ИСКОН называется. Книга или статья большая, может быть, в журнале публиковалась. «Окончание братоубийственной войны». Несколько абзацев. Это было в коме. Общество преданных, в котором правильно вайшнавские отношения еще не стали нормой, называется обществом Каништа Атикари. Его отличительной чертой является отношение преданных друг к другу с раздражением, появляющимся из-за зависти. Зависть – это продукт ложного эго. Из-за ложного эго между преданными не возникает духовной дружбы. Вместо этого они оценивают друг друга с точки зрения престижа, власти и привилегий. Стремясь к почету и уважению от других, неофит, склонный к раздражению, притворяется более продвинутым, чем есть на самом деле. Он пытается скрыть свои недостатки и падения, и делая так, он развивает менталитет скрытности и старается не вступать в открытые и честные отношения со своими братьями в Боге, поскольку он не может доверительно открыть свой ум, он остается в стороне от настоящей дружбы. Второй абзац. Он сходит с пути преданного служения, а его товарищи не помогают ему. Поскольку он думает, что если он позволяет кому-то проповедовать ему, он неявно признает свое подчиненное положение. Потом он прекращает слушать и становится невосприимчивым к наставлению или хорошему совету. Поскольку у него есть множество тайных предчувствий о себе, он стремится искать ошибки других. Так он убеждает себя в своем собственном превосходстве, несмотря на свои непризнанные слабости. Третий абзац. Духовная незрелость часто ведет, конечно, тикари к тому, чтобы отождествлять духовное продвижение с организационным продвижением. Он думает, что престиж, власть и должностные привилегии – это свидетельство духовного продвижения. Не в силах по-настоящему духовно продвинуться, он продвигается в организации с помощью хитрого политического мастерства. Поэтому он всегда конкурирует с другими за хорошую должность, и он приходит к абсолютному убеждению, что каждый достигает возвышенного духовного состояния, только побеждая других. Таким образом, материальное соревнование – становится сутью общества, конечно, тикари. Последний абзац. Но, к счастью, за стадией, конечно, следует стадия матхьямы. Конечно, тикари продвигается к платформе матхьямы посредством садана-бхакти. Садана-бхакти, выполняемая старательно и внимательно, уничтожает ложное эго. И пока преданные неофиты уделяют внимание своей садане, они могут быть уверены, что достигнут более высоких стадий, и нет никаких других надежных способов продвижения. Поэтому повседневная небрежность в садане губительна для прогресса духовной жизни. Кроме того, когда преданный неофит поднялся к платформе матхьяма, садана абсолютно необходима, чтобы держать его в этом положении. Если он становится слабым в садане, он быстро возвращается к состоянию неофита. Поэтому существенная предпосылка для создания и поддержания общества матхьям – интенсивная всеобщая приверженность садане. Хорошая статья? Вот я вам рассказал все, что у меня есть. Материал кончился. Большое спасибо. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джая.